Дорогие друзья, ну я для начала представлюсь, чтобы вы знали, как меня зовут и откуда я. Зовут меня Станислав, фамилию запомнить легко, фамилия Чуб, очень короткая. Да, можно в зеркало посмотреть, вы сразу вспомните. Вот, сам я с Краснодона, это Луганская область, та часть, которая недавно была застигнута войной. Есть поселок Краснодон. Совершаю служение, пресвитерское служение в городе Свердловске. Но это не тот Свердловск, который на Урале, а тот Свердловск, который в Луганской области. Иногда путают. Вот. Понятно, да? Я сам с Краснодона, служение в Свердловской области, но не на Урале. Вот так вот. Желание моего сердца поделиться некоторыми мыслями, которые записаны в одном удивительном псалме. У меня, друзья, вопрос. Кто из вас прочитал книгу «Псалтырь»? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, ну где-то половина. Скажите, пожалуйста, самый большой псалом в книге «Псалтырь»? О, а сказали все. А кто прочитал 118-й псалом? Ну, те, кто прочитал книгу «Псалтырь», столько же. Действительно, 118-й псалом, ну, псалом уникальный. Ну, во-первых, какова его уникальность? Почему он особенный? Первая его особенность в том, что он очень большой. 118-й псалом – это самый большой псалом в книге «Псалтырь». Это самая большая глава в книге Библии. Сколько стихов? 176 стихов, друзья. Представьте себе, песня на 176 куплетов. Псалом, псалтырь – это песня. Но у 118-го псалма есть еще одна особенность. Я вас немного сейчас, ну, постарайтесь не испугаться. Одно слово скажу, попытаюсь научить одному слову. 118-й псалом написан в стиле, вот это слово, запомните его, акростих. Вы слышали когда-нибудь это слово? Кто мне скажет, что такое акростих? Неправильно, это небольшой стих. Что-что? Сущность акростиха, что каждая строчка, начинаясь на определенную букву, если сложить эти буквы, то получается определенное слово или даже предложение, или текст. То есть первая строчка, первая буква, вторая буква второй строчки, третья, четвертая, пятая образуют слово. Писать стихи акростихом сложнее, потому что нужно продумать, чтобы то слово, которое ты задумал, оно входило в те первые слова, первые буквы каждой строчки. У евреев, которые писали псалмы, этот стиль присутствует. И вот 118-й псалом написан в стиле акростиха. Я сейчас поясню еще одну особенность. 118-й псалом у вас в этих, ну, в наших русских библиях это не отражено. В оригинале он разбит на группы по 8 стихов, запомните. По 8 стихов каждая группа. Вот 8 стихов, 8 стихов, 8 стихов. И в чем особенность? Вот первая группа, начинается каждая строчка на первую букву еврейского алфавита. Какая первая буква еврейского алфавита, кто знает? Алиф, правильно. То есть первые 8 строк, каждый стих на А начинается. Вторые 8 строк на букву какую? Б. А всего в еврейском алфавите сколько букв? 22. Итого 22 буквы, то есть 22 блока по 8 стихов, 22 умножить на 8 сколько? 176 стихов. Кстати, я сегодня задумался, а если бы псалмопевец говорил по-русски, был русским и захотел написать 118-й псалом, где 30, в русском языке 33 буквы, то сколько стихов бы было? А ну, 33 по 8, сколько? 264, да. Ну, у евреев было 22 буквы, поэтому мы имеем 176 стихов. Итак, это было первое вступление. Сейчас давайте мы прочитаем второй блок, вторые 8 стихов, то есть с 9 по 16 стих. У кого есть Библия, мы можем открыть, это будет очень хорошо. Если мы будем следить, за тем, что я буду читать, и за ходом дальнейших наших рассуждений. Итак, с 9 стиха. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему? Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Итак, этот второй отрывок из 8 стихов, он начинается вопросом. Вопрос серьезный. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Серьезные вопросы возникают тогда, когда есть серьезные переживания и проблемы. То есть, когда у нас нет проблем, у нас и вопросов нет, мы не задумываемся, мы живем по накатанной. Но когда какие-то переживания возникают, возникает трудность, у нас вопрос, как ее преодолеть. В данном случае, о каком переживании, о какой трудности говорит псалмопевец? Почему вопрос возник? Возник ли он на пустом месте? Как юноше содержать в чистоте путь свой? Попробуйте, перефразировав вот это предложение, ну, его перефразировать, чтобы смысл сохранился. Как можно другими словами этот вопрос задать, сохранив смысл? Не пробовали никогда? Но вот как этот вопрос можно по-другому задать, но чтобы мысль осталась? Как сегодня молодому человеку прожить свято? Ну, мысль сохраняется, братья? Сохраняется. Как сегодня юноше или девушке, брату или сестре, подростку прожить так, чтобы не согрешить? И согласитесь, что этот вопрос не только вот тогда, когда Псалом писался, он волновал людей, боящихся Бога. Сегодня он тоже актуален. Сегодня тоже этот вопрос стоит передо мной, перед вами. Как прожить так, чтобы не согрешить? Я уже сказал, вопросы возникают, когда есть опасность. Ну, например, если меня приведут в больницу, ну, в нормальных больницах, я думаю, как и у вас, и у нас, везде идеальная чистота должна быть. Полы вымыты по несколько раз, стерильно. Если в больнице вас поставить в коридоре и сказать, вот пройди по коридору и так, чтобы не вымазаться. Ну что мы скажем? Да без проблем, пожалуйста. И проползти, ну если нормальная больница, и буду чистым. Почему? Потому что там чисто. Но такой вопрос возникает, когда есть действительно опасность оскверниться. Ну, например, никто не задает шахтеру такой вопрос. Подумай, как опуститься в шахту, выехать и остаться чистым, потому что даже это теоретически нереально. Но я сам шахтер, я работаю в шахте. То есть у шахтера другая задача, опустившись в шахту, сделать так, чтобы его оттуда не вывезли на носилках. Вот чтобы он сам выехал. Почему? Потому что ну, там много опасностей, там есть вопрос вымазаться, там не стоит. Уже одеваясь в спецовку, шахтер вымазывается. Друзья, вот живя в этом мире, где очень много скверны, перед нами стоит очень серьезный вопрос. Как прожить так, чтобы не оскверниться? Потому что сегодня вот наше окружение в этом мире, нет, не здесь, здесь нам хорошо. Вы знаете, я о чем переживаю? У меня всегда такое переживание есть после долгих общений, когда на курсах проповедников поприсутствуешь, где-то в лагерь съездишь. И когда я возвращаюсь домой, мне, конечно, хочется домой, но у меня тоска появляется. Знаете почему? Мне придется возвращаться в шахту, где коллектив неверующий, где ругань, где вот это скверно, где люди неверующие. А здесь хорошо. Здесь мы с братьями можем рассуждать, вместе общаться. Здесь мы можем вместе молиться, здесь благодать. Но когда мы вернемся с этого места домой, перед нами этот вопрос станет. Как прожить каждый день так, чтобы не оскверниться? Друзья, книга «Псалтырь», в этом месте задает вопрос. Кстати, Библия нам задает много вопросов, но у Библии есть одна удивительная особенность. Эта книга, она не только задает вопросы, она еще что делает? Она на них отвечает. То есть особенность Библии в том, что Бог, Он, задавая нам вопросы или ставя перед нами цели, Он нам сам подсказывает, как эту цель достигнуть. То есть если Бог говорит, ну, что Он хочет, чтобы все люди спаслись, это желание Бога, Он нам рассказывает, что нужно для спасения. Он все для спасения приготовил, пришел Христос, нужно выйти, покаяться, помолиться, принять Христа в сердце, исповедовать грех, оставить. Бог нам не только говорит, к чему стремиться надо, Он говорит, как цели достигнуть. И в данном месте Бог тоже отвечает. И интересно то, что порою Его ответы, они очень простые. Иногда нам кажется, вопрос сложный, ответ будет еще сложнее, цель высокая, она недостижимая, путь к цели будет еще сложнее. Как некоторые люди так думают, вот для спасения это великая цель, ну надо путешествие совершить, надо паломничество, святые места. Я с одним человеком работал, вот мы в шахте работаем бригадой, там глубина 700 метров, идет монтаж трубопровода, несколько рабочих, и один говорит, я смотрел по телевизору, ну, знаю еще, он с умным видом это делает так, и в Иерусалиме есть гора, и если на эту гору, так сказали, стать и склонить колени, на этой горе Христа распяли, и попросить прощения, все грехи простятся. Ну, это ж в Иерусалим надо ехать. Я говорю, ты знаешь, вот если ты здесь на глубине 700 метров преклонишь колени и помолишься, и покаешься, Бог здесь простит. Несложные пути Божьи, ответы несложные. Иногда мы порою усложняем, а Бог говорит просто. Один брат у нас занялся пчелами. Вот, это было давно, и всем интересно, пчелы, это так опасно, это так вкусно. Ну, не сами пчелы, а мед, который они добывают. Вот, ну, они ж кусаются. И вот брата окружили за столом и говорят, слушай, а что делать, если пчелы нападут на тебя? Ты знаешь, ну, нападают-то пчелы, ведь факт, кусаются. Он говорит, знаю. И все ждут ответа. Знаете, какого ответа ждут? Ну, какого-то сложного, что он ну, какой-то рецепт даст, и пчелы разлетятся мигом. А он говорит, бежать. Все очень просто. Братья и сестры, я о чем, друзья, хочу сказать. Тот вопрос, который поставлен перед нами, он очень серьезный. Но ответ на него, и мы на него сейчас посмотрим, и порассуждаем, что нужно, чтобы ответ этот работал, он очень простой. Как юноша, содержать в чистоте путь свой. Какой ответ? А ну, не слышу. Хранением себя по слову твоему. Ну, если перефразировать опять этот текст, этот ответ, жить по Божьему слову. Все очень просто. Бог, видя, что мы здесь на земле находимся в окружении многих искушений, что вокруг нас много греха и опасности оскверниться, дал нам свое слово, которое поможет нам прожить правильно. И для этого нужно жить по этому слову. Просто читай, живи так, как здесь сказано, и ты пройдешь. Ты сохранишь сердце в чистоте, ты достигнешь вечности. Почему? Потому что ты будешь жить по Божьему слову. И эта книга, она как карта дана нам, живущим здесь на земле, именно для того, чтобы мы, следуя ее советам, могли достигнуть неба и не оскверниться. Но у меня, когда я прочитал этот ответ, на первый взгляд, действительно простой ответ, бери, живи по Библии, и ты избежишь многих ошибок. Ведь действительно, порой люди впадают в проблемы большие именно потому, что пренебрегают Священным Писанием. И у меня вопрос, а почему вот при всем том, что сейчас у каждого есть Библия и не одна, и у кого-то в телефоне не одна программа для того, чтобы Библию читать, и там и переводы различные, при всем этом обилии сегодня не всем получается следовать этого совета. Не у каждого получается сохранить сердце в чистоте. Оскверняется человек. теряется радость спасения, слабеет вера. Почему? Что нужно для того, чтобы Божье Слово помогло мне сохранить себя? Смотря на эти 8 стихов, я хочу сейчас здесь найти ответ на этот вопрос. Как нам сегодня относиться к Священному Писанию, чтобы жить по нему и жить свято? И я несколько моментов выделил, и над ними хочу порассуждать. Первый момент, на который я обращу внимание, первое, это желание. Вот в 12 стихе псалмопевец с какой просьбой к Богу обращается? Кого из Библии? Ну, во-первых, он Бога славит, благословен ты, Господи, и сразу у него рождается просьба. Научи меня уставам твоим. Чтобы понимать Библию, чтобы жить по Библии, нужно быть способным учиться. Друзья, кстати, со Христом рядом люди, которые находились, как они назывались? Ученики. Первые христиане, до того, как назваться христианами, как они назывались? Учениками. Кто такой ученик? Ученик это тот, кто способен учиться. Это не тот, кто говорит, я все знаю, и мне достаточно. Это тот, который говорит, научи меня, я хочу знать. Я хочу знать, как сегодня мне исполнить волю Твою, Господи. Я хочу знать, как поступить в той или иной ситуации. У меня завтра будет выбор, Господи, научи меня, чтобы, когда я буду делать этот выбор, мне поступить правильно. Друзья, согласитесь, когда мы занимаем позицию учеников, а не учителей по отношению к Библии, то у нас есть прекрасная возможность получить великие богатства, прекрасные ответы на многие вопросы, которые нас волнуют, друзья. Но для этого нужно желание. Для этого нужно смириться и стать учеником. И псалмопевец, он занимает такую позицию. Господи, научи меня. Вот хорошо, когда мы здесь собрались, и мы здесь как ученики. Я как ученик, вы как ученики. Но я понимаю, что не каждый считает себя учеником. Кто-то здесь находится и думает, побыстрее вот это... Вот это все закончилось, и там кухня, лучше там за столом поучиться. Друзья, не об этом. Не достигнем мы нужных целей, и Библия нам не поможет, если мы не займем по отношению к ней правильного положения – быть учениками. Кстати, если мы посмотрим на жизнь вот тех людей, о которых мы говорим, что они являются героями веры, это апостол Павел, это многие люди веры, мы видим, что это были ученики. Апостол Павел – первый вопрос, который задал Христу при встрече, ну, первый, это «Кто ты, Господи?», да? А потом что он спросил? «Что повелишь мне делать?» Апостол Павел был учеником, достиг прекрасной цели, и пусть Господь поможет нам быть и сегодня, и каждый день учениками. Первая мысль – это быть учеником. Второе, что нужно для того, чтобы Библия помогла нам сохранить святость? 15 стих говорит такие слова, псалмопевец. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Ну, во-первых, ученик, он читает Библию, а потом что он над ней делает, над прочитанным? Размышляет. Написано «О заповедях твоих размышляю». Я заметил, что Библию, ну и любую, впрочем, книгу, ну, в основном, ну, мы говорим сейчас о Библии, можно читать по-разному. Можно прочитать, ну, по традиции, потому что так надо. Научили меня. Ну, или мама с папой контролируют, или чтобы обо мне было хорошее мнение. Открыть, прочитать, закрыть и забыть. Второй способ – это способ, который выбрал псалмопевец для себя. О заповедях твоих размышляю. То есть, когда я читаю Священное Писание, нужно сделать все, чтобы в памяти оно осталось. Чтобы достигнуть того, что Бог мне хочет сказать, для этого нужно размышлять над этим словом. Способность размышлять, друзья, ну, она очень важна. В каком направлении размышлять? Раньше я думал, что размышления должны касаться сугубо вот таких теоретических вопросов. Ну, размышлять, вот что значит это слово. Вот, ну, например, заповедь. «Люби ближнего своего». Все знают эту заповедь, да? Друзья, кто размышлял над этой заповедью? Поднимите руки. Возлюби ближнего, как самого себя. Сколько? А ну, поднимите, пожалуйста. Раз, два. Ну, я надеюсь, что больше. Вот, подняли руки только смелые. Но вот когда я раньше размышлял над этой заповедью, ну, пример, возлюбить ближнего, вот слово «любить», да, вот значение этого слова, по словарям посмотрел, ага, в греческом языке там три значения, а какое значение Бог имеет в виду здесь, так, ну, ладно, с ближним мы, со словом «любить» мы разобрались, записали, законспектировали, так, ближнего, кто такой ближний, вот, ага, ближний – это сосед, или тот, кто рядом живет, или кто, вот такое теоретическое размышление, но не об этом речь. Друзья, размышлять о заповедях нужно по-другому. Я недавно понял и открыл для себя, Господи, вот ты говоришь любить ближнего, это и так понятно. Как я могу любить ближнего? Ведь это заповедь, так? А мы говорим о нашей жизни практической, и вот как я в жизни могу любить ближнего? А иногда бывает так, брат, помоги, не мешай, я размышляю над Словом Божьим. Брат, да мне надо машину вытолкать. Слушай, я готовлюсь к проповеди, все, не мешай, я... проповедовать буду на тему «Возлюби ближнего». Друзья, нет, не об этом. Размышлять о том, как я могу исполнить. Ведь в Библии много заповедей, много повелений. Бог перед нами ставит прекрасные цели. Подумать, Господи, вот ты говоришь, как мне достигнуть этих целей? Подскажи, и думать, и переживать об этом. Конечно, иногда у нас мышление работает в обратную сторону. Ну, нам что-то говорят, а мы думаем, как это не сделать. Вот бывает такое, друзья, да, как у пророка Ионы. Бог говорит, иди в Ниневию, проповедуй. Иона берет, покупает билет и в противоположную сторону. Я не думаю, что Иона ошибся. Вот в выборе билета, кассы, продавца и корабля нет. Иона продумал, куда бежать. В противоположную сторону, на край земли, Фарсис, Испания, подальше от Ниневии, чтобы, ну, только чтобы не исполнить Божье повеление. Друзья, не об этом думать. Думать о том, как... исполнить волю Божию. Один пример приведу. Один брат рассказывает, ну, как раз этот момент совпал в его жизни, когда он рассуждал над стихом из Библии «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». А у него сосед, его сосед поселился, новый купил дом, человек состоятельный, богатый, ну, следователем работает, у следователей деньги есть. У него машина дорогая, джип. И вот он рядом живет, а рядом еще один сосед, дедушка. И вот ситуация. Этот дедушка разобрал забор деревянный и натянул сетку. А надо что-то с забором старым делать. Вот у нас бы я бы его стопил. Почему? Потому что у нас отопление угольное. А у этого дедушки, видно, газ был. И он сложил кучу дров, подпалил, и дрова горят. И он дровишки подлаживает. Вот. А хлопья поднимаются, искры... И соседу-следователю во двор, а там машина дорогая, это все на машину так пеплом приземляется. Ну, понятно, что владельцу машины это не по душе пришлось. И вот он подходит к этому дедушке и говорит, слушай, дед, ты прекращай это дело, ты что делаешь? Ты глянь, у меня машина дорогая. Ну, а дед войну прошел, не таких видел. Вот, и он, так, давай, иди отсюда. И начинается конфликт. И вот они начинают спорить друг с другом, у них... крики идут, дед дровишки подлаживает, вот, а тот доказывает, что у него машина скоро сгорит, вот, а дрова в костер поступают. И вот на конце концов этот взорвался и идет к брату. Приходит, ты представляешь, дед что делает? Давай пошли, сейчас его как-то скрутим, угомоним, я не знаю, что с ним делать. А брат рассуждает, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот представьте, искушение какое. Вот о чем ему рассуждать? Теорию выводить? Что такое святость, мир? Что значит со всеми? И вот он идет, его ж этот следователь ведет, впереди поставил, сам сзади. Вот уже под его прикрытием брат идет впереди к деду, а сам думает, а что мне делать? А дед увидел, уже двое приближаются. Взял держак от лопаты. Вот. Брат заходит во двор, подходит вплотную. Дед уже с держаком приготовился встречать, а брат говорит... Иван Петрович, вы знаете, у меня машина есть, микроавтобус. Давайте мы сейчас вот ваши дрова, которые остались, погрузим и вывезем. Ну, понимаете, вот переживает, ну, действительно переживает, машина дорогая. И, ну, поймите человека, у меня машина есть, сейчас выгрузим, я с вас ничего не возьму, за свой счет вывезу. Дед удивленный, говорит, слушай, да ладно, да ничего, ну, все нормально. Дрова в сторону, шлангу достал с водой, полил костер, все затушил, следователь удивленный стоит. И вот представьте себе картину, следователь, дед и этот брат грузят дрова в микроавтобус, в общем, для того, чтобы вывезти. Они вывезли, и конфликт решился. А я думаю, а почему он решился? Ну ведь мог брат следователю помочь как-то деда угомонить, там, по-другому поступить. Нет, он думал. Он знал о том, к чему Библия призывает, и он размышлял о том, как достигнуть вот тех целей, которые Бог ставит. Братья и сестры, как много мы приобретем в жизни, когда будем думать над этим. Когда не просто теорию будем выводить, а практически думать, Господи, вот ты говоришь маму с папой слушать, почитать, да? Ну это ваш возраст, сегодня это время еще говорить о почтении, завтра будет поздно, вы эту возможность упустите. Подумайте сегодня о том, как вы можете почитать маму, папу, что вы можете сделать для них, чтобы им приятно было, чтобы они порадовались о вас. Исполнить эту заповедь. И многие другие вопросы, которые перед вами становятся, подумайте о том, как волю Божью исполнить. Подумайте о практической жизни. И вы увидите, сколько благословений войдет в вашу жизнь. Вы не пожалеете. Давайте дальше пойдем. Еще один важный момент для того, чтобы Божье Слово в сердце осталось и в жизни помогло мне. В 13 стихе псалмопевец говорит так. «Устами моими возвещал я все суды уст твоих». Много здесь можно мыслей вывести. Во-первых, о том, ну, мысль, о чем я говорю, то есть мои слова, это тоже актуально. Но я не об этом буду говорить, хотя ну, можно целую беседу провести, чтобы поправить иногда лексикон наш. Ну, некоторых, во всяком случае. Вот. Но здесь псалмопевец говорит о другом. «Устами моими что возвещал я? Все суды уст твоих». Друзья, о чем говорил псалмопевец? О том, что он понял, читая Библию. Ну, суды уст, вообще, 118-й псалом, здесь сказано о Слове Божьем. В разных, разными словами, суды уст твоих, закон твой, заповеди твои. Речь идет в целом о Слове Божьем. И вот псалмопевец говорит, я устами своими вот твое слово возвещал. Вот я читал его, у меня было желание читать, я размышлял над ним. А теперь что я делаю? Я об этом говорю. Это очень важный момент, когда я могу рассказать кому-то о том, что Бог мне лично сказал. Вот когда я читал Библию. Когда я читаю Библию, размышляю, прихожу к выводу какому-то и смогу поделиться ну, с кем-то о том, что я понял. Во-первых, друзья, нам это помогает запоминать. Когда я рассказал кому-то о чем-то, ну, я это ну, повторил, для себя повторил. Во-вторых, я кого-то обогатил, я перед другим человеком эту же цель поставил. Я, может быть, кого-то утвердил в правильном намерении или, наоборот, кого-то остановил. Очень важно, братья и сестры, друзья, когда вы читаете Библию, что-то понимаете, постарайтесь об этом кому-то рассказать. Не анекдот рассказать, ну не что-то там выдумать, а рассказать о том, вот что я прочитал. Как-то ну, с одним братом, был брат, с которым мы определенное время были близкие, вместе жили рядом, ну, больше виделись. И вот у меня с ним ну, было даже иногда правило такое. Мы с ним встречаемся, и он мне рассказывает о тех откровениях, которые он получил из Библии. Вот он открывает Деяния апостолов и рассказывают, глянь, вот здесь Павел пришел в Варнава, увидели благодать Божию. Вот я задумался о том, увидят ли во мне эту благодать. Вот он мне рассказывает, а я ему рассказываю. Вы знаете, я сейчас вспоминаю о этих моментах как одних из самых светлых моментов в жизни. Приятно. Приятно, что кто-то с тобой делится, я обогащаюсь, я его могу обогатить, поделиться. Друзья, это очень важно. Я несколько примеров приведу. Однажды, это, по-моему, еще царское время было, да, это царская эпоха. Вот в России, в Пермском крае была одна школа, провинциальная школа, но эта школа выпускала очень успешных учеников. На тот момент образование было, ну, можно сказать, на очень низком уровне. Ну, во-первых, в одном классе присутствовали все классы. То есть от первого, ну там по седьмой, к примеру. Вот сидят ученики здесь первого класса на этой парте. Вот тут второй, тут третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот представьте один класс. Вам это не знакомо. И один учитель, нет, их не семь учителей, не дефицит помещения, один учитель на семь классов. И он сначала рассказывает первоклассникам, потом второму классу, третьему. И каждому он должен объяснить, дать самостоятельное, собрать, как-то поправить, проследить, чтобы ученики учились. Но вы сами понимаете, что успех такой системы образования был просто вообще никаким. Очень низким. Результат был очень низкий. Но вот эта школа в Пермском крае, очень провинциальный такой поселок, ученики были очень успешны. Они поступали в высшие учебные заведения, столицы, сдавали успешно экзамены, шли дальше. И светило науки вот той эпохи заинтересовались. А в чем секрет? Почему из какой-то школы сельской выходят такие ученики? И вот они приехали для того, чтобы узнать секрет успешного обучения. А секрет был очень прост. Все было то же самое. Первый класс, второй, третий, седьмой в одном классе. Такой же ж учитель всем точно так рассказывал, как и другие, те же самые требования. Но у них было одно правило. В конце каждого урока в классе стояла шкатулочка с записками, и в каждой записке, на каждой записке было написано имя одного из учеников. Не было сортировки первый, второй, третий класс. То есть все вместе. Вот, допустим, 70 учеников от первого по седьмой, все в одной баночке записочки. И каждый ученик должен был в конце урока, ну пусть не каждый, по жребию, порядок, достать записку, прочитать имя другого ученика и ему рассказать то, что он понял на уроке. А тот должен был ему рассказать то, что он понял. Причем сортировки по классам не было. Старшеклассник мог достать записку с именем первоклассника и ему рассказывать о третьем законе Ньютона, там, или о законе термодинамики, или о корпускулярно-волновом дуализме, ну что тогда было открыто, я не знаю. Вот. А тот его слушал. Вот. А потом он ему рассказывал. Вот. Ты знаешь, вот буква А, она гласная. Вот. А жи-ши пишется через... Да, вот, и он ему рассказывал, и вот такой момент. Но почему этот момент помогал ученикам достигать хороших результатов? Во-первых, когда старшеклассник слушал первоклашку о том, как пишется джи-ши, жи-ши, или еще по-другому что-то, он вспоминал то, что уже давно забыл, то, что уже забыл. А первоклассник, когда слушал старшего классника, он готовился к тому, что когда-то он узнает. То есть там уже в сознании у него эти ковалентные связи, корпускулярно-волновой дуализм, какой-то Ньютон там, вот, у него уже это накатывалось. И когда приходило время, и он это узнавал, это закреплялось. Ну и третья очень важная особенность – человек учился выражать свои мысли. Он учился говорить о том, что знает. Это, кстати, сегодня очень важно. Почему? Потому что большая проблема. Молодежь много знает, а рассказать не может. И двух слов порой не может связать. А порой, кстати, ничего не знает, к сожалению. Вот. Но очень важно, друзья, очень важный принцип. Рассказать о том, что Бог тебе сказал. Ты кого-то обогатишь. Ты кому-то подскажешь. Может быть, это специально Бог дал тебе откровение, чтобы ты с кем-то поделился, а в этот момент у этого человека проблема, и ты будешь тем, через кого Господь подскажет, как выйти из проблемы, из трудности. Еще один пример этого же принципа. Я не помню сейчас имя этого ученого. К брату Денису подойдете, это его пример, у него спросите. Если я что-то не так расскажу, с его слов слышал, поэтому все вопросы к нему. Он отдыхает, да, сейчас? Где-то там занимается, а готовится. Вот, друзья, значит, был ученый, очень известный, по-моему, он был археологом, и не только. Он выучил очень много дисциплин различных, но какой его способ был? У него была одна особенность. Когда он учил и проходил материал, то что он делал? Он искал человека, кому бы он мог рассказать то, что он выучил. В конце концов, дошло дело до того, что все друзья его оставили. То есть, ну, представьте себе человека, который о высших материях рассказывает, ну, а родственникам это не надо совершенно. И он пошел таким путем. Он нанимал дворника, платил ему деньги, чтобы дворник его слушал. И вот дворник слушает высшие материи физики и прочих дисциплин, дворник ничего не понимает. Но этот человек, он повторял то, что выучил, и это ему помогало закрепить и вырасти в этих познаниях. Друзья, пусть Господь вот нам поможет не стесняться, но открыто говорить о том, что Бог нам сегодня или, может быть, завтра скажет, и каждый день, я надеюсь, что каждый день говорит через Библию. Друзья, еще два момента, на которые я хочу обратить внимание, вы меня еще немного потерпите. Вот мы поговорили о том, что нужно для того, чтобы Слово Божие помогло нам жить свято, сохранить в чистоте путь свой. Это желание, это способность быть учеником, занять это положение. Это размышление над Словом, это рассказывать об откровениях Господних. Но еще хотелось бы сейчас обратить внимание на тот результат, который будет у нас, когда мы будем идти этим путем. Два момента, которые я здесь выделю в этих 8 стихах. Первое. Псалмопевец говорит: «Я радуюсь об откровениях твоих, как получивший великую прибыль». Вот когда мы получаем откровение, у нас будет радость. То есть, когда мы будем получать от Бога Его Слово и другим рассказывать, и жить по этому Слову, у нас будет радость. Псалмопевец говорит: «Я радуюсь». Почему? Одна из причин, потому что он понимает, это великая прибыль. Его отношение к откровениям, он понимает, это не просто мудрый совет, это великая прибыль. И он говорит: «Я радуюсь». Друзья, когда мы будем иметь такое отношение к Божьему Слову и будем понимать, что Библия – это сокровище, и если она нам будет открываться, мы будем иметь радость. Вспомните притчу о человеке, который нашел сокровище, скрытое в поле. Что он сделал, а? У него что на сердце? Он от радости пошел, продал все и купил. То есть он понял, нашел сокровище. Братья и сестры, это сокровище. И когда оно нам открывается, будем ценить. И тогда радость войдет в наше сердце. И еще один очень важный момент. Псалмопевец говорит: «Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Человек, который имеет правильное отношение с Библией, он имеет утешение. Вы знаете, что такое утешение, а, друзья? Вас кто-нибудь имел серьезные переживания? Я думаю, ваш возраст – это тот возраст, когда переживания уже принимают серьезный характер, взрослый характер. В принципе, здесь уже не дети собраны. Подростковый возраст – это взрослые, которые еще не выросли. И у взрослых порой к подросткам, к вам, такое отношение, как к детям, и я понимаю вас, что вы не совсем, ну, с этим согласны. Порой есть серьезные переживания, и мы нуждаемся, и вы нуждаетесь в утешениях. Где их найти? Порой не понимают, вы не знаете, как поступить. Проблема, где найти Слово Божие? Оно нам помогает и утешает. Я сказал, что мы приехали с той зоны, где война была. И вот 2014 год, я расскажу один случай. 2014 год был, ну, сложным годом для нас. Я лично никогда не думал, что увижу, как сбивают военные самолеты. Вот прямо у меня на глазах был такой момент, когда летели самолеты очень низко, и один из них сбили. Друзья, это страшное зрелище. Никогда не думал, что увижу танки, установки «Град», но расскажу историю про одну семью. Вот в нашем районе жила семья, дом на два хозяина, верующая семья, хозяин, неверующий сосед. Когда вся эта ситуация развернулась, боевые действия, люди были в панике. Люди не знали, что делать. Наступил такой момент, когда уже там по поселку ложились снаряды и взрывы были. Многие люди занимались сельским хозяйством. Было даже так, человек уезжал в панике, бросал сарай, там коровы мычат, там свиньи не кормлены. И все это кричит. Вот кто-то выпускал, животные ходили по поселку, потому что люди уезжали, просто бросали. Но одна семья, она осталась, ну, там и не одна семья в поселке осталась, Бог сохранил. Вот, и утешением этой семьи было Божье Слово. Даже был такой момент, сосед, этот неверующий сосед однажды заходит, ну, спокойно еще заходит на кухню, жена оладики там жарит, вот тесто, он говорит, что это такое, оладики будут. А что, не могла специи сюда там укропа насыпать? Ну, и после этих слов началось бомбежка, взрывы. Вот, когда они вышли, там, заходят на кухню, ударная волна, окно открыто, вот листва в этом тесте. Он говорит, что это такое? Она говорит, ну, специи, ты же хотел специи. Вот. Но момент такой, когда они опустились в погреб, друзья, не передать, страшное ощущение, когда земля дрожит. И вот в этот момент, когда им было страшно, они услышали, как кто-то поет. Они услышали, как кто-то поет, одна песня, вторая песня. Они прислушались про стены кирпичные в погребе. А подвал соседей – это подвал соседей верующих. И они там опустились и поют. И вот они перестали петь, а эти кричат, стучат. Пойте еще, нам спокойно, когда вы поете. Вот одни в панике, а другие поют. Одни не знают, что делать, нуждаются в утешении, а другие утешаются Словом Божьим. И даже в сложных обстоятельствах находят силы петь. Друзья, я не знаю, как ваша жизнь сложится дальше, но если вы будете в правильных отношениях с Божьим Словом, вы и в трудных моментах жизни будете иметь утешение. Если вы будете любить это Слово, читать его, оно поможет вам вот ту цель, которая сегодня поставлена, сохранить путь в чистоте, сохранить его в чистоте, прожить и Богу верность сохранить. И пусть Господь вас в этом благословит. Помолимся, да? Встанем, помолимся.